you down, but I can't lie to you. There's things about the world I wish weren't true.
Когда-нибудь видели вулкан? Хоть даже на экране. А землетрясение? Так вот, когда гора сходит, еще такая огромная гора, то, по-моему, все кругом начинает ходить. И это то, с чем мы с первым встречаемся, как реакция на молитву. Гора стала двигаться, а под ногами все задрожало. И многие люди говорят: ой, я стал молиться, и что-то такое непонятное. Я наоборот говорю, в эти моменты благодарите Бога, уже сдвинулась, реакция пошла, значит, точно гора сдвинется. Не останавливайтесь, потому что в этом и есть вера, чтобы увидеть не трясение под ногами земли, а увидеть то, что гора уже почти отправилась в море, а значит, скоро она там окажется. Поэтому, друзья, благословляю вас. Не останавливаться никогда в добрых желаниях, потому что против доброго, против действительно сильного всегда есть противостояние. Но это и есть показатель, что ты на правильном пути. Итак, цельтесь в луну, и даже если промахнетесь, то окажетесь среди звезд. Так что предлагаю вам не бояться целиться так высоко, так масштабно, потому что обратившие многих к правде будут светить, как звезды, навеки и навсегда. И поэтому пусть Господь благословит вас видеть уже масштабами, которыми видел Христос. Вы знаете, ученики, которые рядом с Ним находились, они не видели так, как видел Христос. Они хотели Его даже подправлять в чем-то, чтобы Он пошел с ними туда или туда, а Он говорит: «Я и другим городам проповедовать должен». Христос всегда говорил городами, мыслил масштабами. И поэтому Он предлагает нам делать то же самое. И мы в преддверии праздника России, с одной стороны, а с другой стороны, мы после праздника Дня Пятидесятницы. А что это за День Пятидесятницы? Кто знает, что это такое? Сошествие Духа Святого. А какой это был праздник до сошествия Духа Святого? Они, евреи-то, уже знали этот праздник? Сошествие Духа Святого произошло после Вознесения Христа. А евреи всегда праздновали этот праздник. Что это за праздник? Это праздник первых плодов. Знаете, они все время праздновали этот праздник, принося пред Богом первые плоды и благодарили Его за то, что они выросли у них. Но вот в этот момент, когда первый плод Христа явился на землю в лице Духа Святого, Он просто был дан как первый плод. Но, как вы знаете, за первым будет второй, третий и дальше. Это не значит, что новый Дух Святой будет сходить. Это значит, что новые люди будут попадать под воздействие Святого Духа. Но Святой Дух – это не просто что-то такое в прошлом, в истории. Это даже не просто то, что мы видим сегодня, какие-то отдельные Его проявления. Кстати, когда вы говорите: «Меня Дух Святой посетил или коснулся», что вы имеете в виду? О каких переживаниях идет речь? Здесь нет таких людей, кто переживал присутствие Духа Святого. Тепло, еще. Радость. Мир, спокойствие, умиление, да, которое может быть в виде слез. Но вы знаете, ведь у Бога арсенал-то гораздо больше. И вот этот арсенал, я хочу, чтобы вы, как молодежь, были к нему готовы. Потому что Господь будет творить в ваши дни и в наши дни, но ваши уже, так скажем, на перспективу дальше я говорю, это то, что вы еще не переживали. Это что-то такое совершенно новое и масштабное, когда Господь сходит, и все начинает плавиться. Вы знаете, когда в Англии началось пробуждение или преображение, так скажем, то там пришлось лошадей менять, потому что там в шахтах, где это произошло, лошади слышали только бранную матную речь, на нее реагировали. Команды они больше других не принимали. И поэтому, когда все стали каяться, и все стали освобождаться от нецензурной речи, лошадей пришлось менять. Потому что они другой речи не понимали. А как это происходило? Вы знаете, там не то, что на каждой улице были проповедники. Люди просто выходили на улицу, их накрывал Господь. Они так там и оставались на коленях, пока не получали и рождение свыше, и преображение, и освобождение, и наполнение. Это просто было потрясающее действие в истории. И неоднократно это было. И поэтому Бог сказал: «Я лучшее вино приготовил напоследок». А это наше время, друзья. Лучшее вино в наши дни. То есть это то, что было с первого момента, что называется, чудесами Иисуса, которые Он творил там в Кане Галилейской. И вы знаете, с чего Он начал? Это с радости, с умножения радости. То Он тем более это сделает в завершении. будет великая радость при последней добыче, при последнем уже урожае, который созревает. Итак, когда мы говорим о сошествии Духа Святого, у Него назначение гораздо больше, чем мы себе это представляли. Христос сказал: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой». Вы когда-нибудь ощущали, как вы не предполагали, что эта сила из вас сейчас выскочит? Когда-нибудь такие вещи переживали? Когда ты собирался говорить, может быть, спокойно, может, даже вообще не собирался, и вдруг начинаешь говорить, но совершенно не от себя и не с такой силы, как ты можешь, и даже, может быть, голос более сильный, это просто по словам. А бывают действия, которые ты можешь шокировать духовный мир настолько сильно, потому что из тебя выходит лев Иудин. Вот этот вот Дух Святой, который поднимается просто мощно. И вы знаете, друзья, вчера буквально у нас была девушка, которая только приехала сейчас с учебы, где она училась в Америке, в пророческой школе. И она рассказывала потрясающие вещи про Тибет. Она ездила в Тибет на миссионерскую поездку. А вы знаете, что Тибет — это часть Китая, где вообще о Христе не слышали, нельзя говорить. И, в общем-то, если ты начинаешь говорить, от тебя убегают как просто от какого-то заразного. Вот настолько там люди пропитаны вот этим тибетским духом и состоянием идолопоклонства в буддизме, которое там есть. И они говорят: «Господь, ну что же нам делать? Как же нам, в общем-то, действовать, чтобы результаты все-таки пришли? Потому что там есть несколько миссионеров уже несколько лет, и нет церквей вообще». И тогда, когда они стали получать от Бога какие-то знаки сверхъестественным образом, а мы сегодня не будем говорить о сверхъестественном, то вот эти знаки, они стали искать, где же это? И вот однажды они должны были поехать на какую-то гору, не зная, что там строится храм. Одна девушка, она как раз и увидела, что какие-то колонны, храм, и надо туда, значит, подняться. Придя туда, они обнаружили там людей, которые строили. Но Бог ей показал, что у какого-то строителя будет проблема, и надо просто будет помолиться. Они стали спрашивать, есть ли проблема? Никого вроде не оказалось таких, по крайней мере, не признались. Ну и вдруг приходит один человек с пожилой, с палочкой, поднялся в горы в этот храм, а ему сказали: храм закрыт. И он в таком должен был состоянии спускаться. И тогда, когда к нему подошли и стали за него молиться, а он даже не понимал, что делают, вдруг он стал скакать, палку откинул, он стал танцевать, все остальные сбежали, строители, стали говорить: молите и за меня тоже. Говорит: а кто это делает? Да, говорит, Иисус, а кто это такой? А это, говорит, Бог богов. А, это даже и наш Бог, да, Он Бог богов. И вот таким образом они просто узнали Его имя, кто такой Бог богов, и стали стекаться остальные строители. И вот вы знаете, чудеса Божьи, они действительно сопровождают, когда мы говорим что-то важное, истинное, и сами в это верим. Поэтому я верю, что молодежь – это та категория людей, которая не закостенела еще в своих познаниях, а еще только начинаете двигаться. Поэтому имейте в виду, не останавливайтесь. Движение – это жизнь. Движение – это Божий принцип. Движение – это Господь, который себя будет всегда открывать по-новому. Поэтому не рисуйте себе какие-то конкретные формы, как Он будет служить в этот раз. Вы просто скажите: Господь, я готов Тебя слышать и принимать Твой новый формат и новые возможности. Итак, друзья, я хочу вместе с вами еще прочитать одно сначала. Сенеки, это такой ученый, который сказал такие слова: «У нас не хватает смелости действовать не потому, что обстоятельства трудны, а это обстоятельства трудны, потому что у нас не хватает смелости действовать». Вы понимаете, если мы окружены трудными обстоятельствами, то явно Господь нас побуждает действовать. То есть нам надо начать действовать, когда обстоятельства трудны, и они станут действительно нашим тренажером. Знаете, что такое тренажеры? Кто к ним никогда не подходил, тот может ощущать постоянную немощь в мышцах. А кто постоянно с тренажерами имеет дело, у него совершенно другие мышечные возможности. И поэтому трудность – это тренажер. К любой трудности подходи так. И начни действовать. Если нужно у кого-то попросить прощения, иди первый. Потому что это делают сильные люди. И если тебе это трудно делать, то значит, тебе надо потренироваться и раздвинуть эти возможности. Перейти вот какую-то границу. Начни действовать как человек веры. Потому что человек веры, он не ждет, а он действует. И действует и говорит: Господь, что я могу еще сделать? И Господь обязательно покажет, что ты можешь сделать. Потому что вера, она видит невидимое. И она творит невозможное. И поэтому, друзья, когда мы говорим как опускать небеса на землю, то Господь дает нам некоторые аналогии. Одну из них я просто хочу сейчас прочитать, как Бог начал творить, не потому что вы это не знаете, но просто напоминание, чтобы провести аналогию. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». То есть, как вы видите, человек сначала в самом первом этапе своего творения, когда он был сотворен из праха земного, он был мертвый. Вы знаете, стадию мертвости мы уже в Адаме проходили. Потому что с самого начала, как Бог только сотворил, человек был мертвый. Это был просто труп без дыхания. Если мы посмотрим на животные, они сразу двигались. Растение сразу было в состоянии рождать породу своему. Рыбы сразу стали двигаться. А вот человек какой-то этап был мертвый. Потому что он не сотворен для земли. Это футляр для духа. Но когда Бог вдохнул в него свое дыхание, человек стал душою живою. Не написано телом живым, обратите внимание, душою живою. Тело, оно и остается футляром для души. И вот тогда, когда Бог свое дыхание вложил в человека, он говорит, а теперь я сотворил тебя из себя, ты вышел из меня, поэтому у тебя возможности мои. Вы понимаете, откуда у нас способность к сверхъестественному? Потому что мы вышли из высокого Бога. Сверхвысокого. Сверхъестественное. Я говорю, мне нравится это слово тем, что тут не сказано не сверхневозможное, а сверхъестественное. Вы знаете, друзья, естественно нам жить сверхъестественно. Когда мы вышли оттуда, и мы это понимаем, кто мы вышли из Бога, мы вышли из Его сути, мы вышли из Его дыхания, мы вышли из Его мысли, мы вышли из Его талантов, мы вышли оттуда. И Он говорит, поэтому, когда ты к чему-то прикасаешься, ты не смотри, что ты прикасаешься футляром, потому что футляр — это не ты. А вот то, что я в тебя вложил, свое дыхание, это ты. Это личность, которая взяла свое начало от меня. И потому я хочу, чтобы ты стал человеком, который приобрел не просто образ, способность говорить, мыслить, чувствовать, творить, ходить, а еще и подобие. А вот подобие, друзья, это нечто большее. И потому, когда мы видим подобие, я попрошу сейчас дать картинку на экран. И это подобие, сейчас я прочитаю, что это значит. Мы это можем прочитать у пророка Иезекииля. Вы знаете, Иезекииль — это пророк, который очень глубокий пророк, я бы так сказала. Немногие люди его понимают. Потому что вот описание в первой главе того, что он увидел, он был у реки Харав, и там он встретился с Божьей славой. И когда он описывает эту славу, это потрясающе, когда ты читаешь, думаешь, как такое можно вообще изобразить? Потому что, когда он это описывает, там даже уже написанное, переведенное, и то непонятно. И вот там описание этой картины такое. «Подобие лиц их, лицо человеческое, лицо льва с правой стороны у всех их четырех, а с левой стороны лицо тельца у всех четырех и лицо орла у всех четырех. Итак, четыре лица у каждого из четырех тех существ, которые являли славу Божью». И вот там описаны вот эти картины, которые он увидел. Сначала сочетание человека и льва. Человека и льва. Обратите внимание, вот эти две природы, которые Бог хочет, чтобы в человеке сочетались. Человек – это природа благородная. Человек – это природа венец Божьего творения. А лев – это царь. И если человек не царствует в своем уделе, он теряет благородную природу человека. Например, каждый рожден с определенными возможностями. У каждого есть дыхание, у каждого есть возможность есть, пить, наслаждаться и развиваться. Но почему-то один сегодня в позиции победителя, а другой в позиции все потерявшего человека. Например, как бомж или еще кто-то. Да, человек, который потерял все в своей жизни. Кто-то ушел даже уже из жизни, не видя смысла в ней. Почему? Потому что если ты не царствуешь, то ты теряешь свои позиции человека. Поэтому он дает сочетание вот этого подобия Божьего. Если ты человек, то царствуй, будь львом в своем уделе, знай свой удел, понимай, что это подобие царской природы, которое тебе надо развивать. И поэтому Езекииль начинает свое повествование с такой удивительнейшей картины Божьей славы. А другая природа – это тельца и орла. Телец – это образ служения, жертва Христа. А орел – это тот, кто действует в дарах Святого Духа. И вот тоже очень сильная аналогия. Если ты служишь там, где тебя Бог посадил в своем уделе, если ты действуешь тем, что Бог тебя чем наделил, то ты будешь летать, как орел. То есть открываются таланты и дары неба тогда у человека, который в своем уделе служит тем, что уже имеет. Не жди, что придет тебе чего-то больше, и ты начнешь служить. Служи тем, что ты уже имеешь. И тогда, когда все вот эти четыре составляющих в человеке есть, человек как благородная природа, с львом как царем, который помогает в своем уделе состояться, а также служение людям, на какую бы ты высокую позицию ни поднялся, продолжаешь служить людям как венцу Божьего творения. То есть не будь с дистанции недосягаемой, наоборот, как можно больше служи тем, кто рядом с тобой. И крылья орла, как возможности Божьих даров, начинают работать тогда в твоей жизни. И вы знаете, удивительным образом Господь имеет в виду совершать чудеса через нас, когда мы приобретаем Его подобие. И вот это подобие, оно прошло через определенное рода преобразующую силу внутри нас. Книга пророка Иезекииля имеет 48 глав. И начинается она вот с такого удивительного явления Божья слава. Потом еще где-то она там проявляется во второй, в третьей главе, опять идет речь о славе. А потом все остальное, практически до 36 главы, идет речь о грехах людей, отступлении от Бога. Но потом видится картина потрясающая, когда результатом грехов, результатом отступления становится поле с сухими костями, которое видел Иезекииль. И вот это поле с сухими костями, оно настолько страшное для зрения. Вот представьте полчище, да, которое было когда-то и воевало. И вот потом все легли и никого не захоронили. Вот лежат такие кости. Картина ужасная. Но если мы посмотрим на страну нашу Россию и посмотрим, что происходило с ней за все периоды истории, то мы видим, что в России было очень много междоусобиц, в России было очень много военных действий, и больших, и маленьких. В России были княжеские переделки, которые друг с другом князья боролись. Были и большие войны уже с другими странами. Но и война была в том, что государство воевало против своих граждан. Кто из вас знает этот период репрессий, когда убивались лучшие люди, лучшее население? И вы знаете, у меня была история потрясающая. Когда я ездила в Екатеринбург на конференцию на одну, и дал мне Господь там одно задание – помолиться за том месте, где уничтожили царей. Придя на это место, это Ганьина яма, мы молились там, и Господь чудные вещи показывал, что происходило за этот период. Но потом, когда проезжали мимо одного места, где были захоронены люди после репрессий, и было сильное побуждение оказаться на этом месте, хотя я не собиралась туда заезжать. И времени у меня было в обрез. И когда мы туда приехали, Господь начал очень сильно говорить. И Он говорил о том, что праведники восхищаются, и никто не прилагает к этому сердца. Что необходимо посмотреть, что в истории было. И я увидела вот эти огромные, такие плитами уложенные целые, даже как их назвать, колонны лежащие, что ли. Ну, в общем, достаточно много таких выстроенных в рядах плит, которые где-то метров по 20, наверное. Там все плиты с именами людей. И Господь мне сказал, иди вот к этим сухим костям, прикоснись и высвободи оттуда потенциал русского народа. Вы знаете, это внешне казалось, вообще, зачем это делать? Зима, холодина. Я легко достаточно была одета, потому что на машине ехали. И когда мы вышли, я думала, ну хорошо, сейчас вот эту пройду, одну пилястру такую пройду, потом перейду к следующей. Но когда я хотела так сделать с одной и с другой стороны, потому что увидела, что их много, мне Господь говорит, не делай мое дело небрежно. За каждым именем стоит целый род. Высвободи. Это нужно России. Вы понимаете, друзья, когда мы смотрим на Россию, как на сухие кости, потому что действительно так много она прошла проблем, но Господь видит ее не так. Он говорит, потенциал, который украл враг, я хочу возвратить, но сделайте то, что вы должны сделать. Поэтому, если мы хотим видеть что-то новое, нам надо творить что-то новое. Не делать то, что мы делали прежде, а начать делать что-то новое, высвобождать оттуда то, что является потенциалом когда-то украденным. И поэтому я хочу, чтобы мы сейчас могли увидеть эту картину тоже другими глазами, когда мы говорим о пророке Иезекииле и о всем, что там происходило. «И сказал мне, изреки пророчество на кости сии и скажи им, кости сухие, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог костям сим, вот я введу дух вас и оживете, и обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожей, и введу вас дух, и оживете, и узнаете, что я Господь». Посмотрите, Бог знает, как из костей поднять полчище великое. В этом году, когда я была последний раз в Америке, мы тоже были в пророческом там месте, и первый пастор, который пророчествовал, он подошел и сказал, кости сухие в России поднимутся. Но вы не смотрите, насколько сухие эти кости, потому что они оживут. Друзья, я хочу, чтобы вы так же, как молодое поколение, не смотрели на то, что столько поражений Россия прошла. Но именно для того, чтобы явилась на ней слава Божья. И когда-то через Иисуса, сына Сирахова, Господь сказал такую фразу, когда человек закончил бы, то Бог только начинает. Вы знаете, вот когда мы уже руки опускаем, говорим, все, уже точка невозврата пройдена. А Бог только начинает. Говорит, вот это самое время. Чтобы никто не сказал, я что-то тут сделал. Вот когда кости уже иссохли, Господь говорит, а могут они ожить, с пророка спрашивают. Он говорит, Господь, ты знаешь. Глядя на эти кости, никакой веры нет. А Господь говорит, а ты просто прореки на них. И сейчас я уже сказала, друзья, когда мы прорекаем, попробуйте сказать на вдохе. Попробуйте что-нибудь сказать. Здравствуйте, на вдохе. А что, не получается? А когда мы говорим на выдохе, а мы всегда на выдохе разговариваем, что происходит? Мы выдыхаем то дыхание, которое когда-то получил Адам. Вы понимаете, насколько серьезно надо относиться к словам, которые мы произносим? Потому что мы их снабжаем энергией, силы не нашей, а Божьей. Потому что Он вложил в нас дыхание. И потому Он сказал пророку, ты смотришь на эти кости, но ты произнеси слово туда. Ты скажи это слово, и что-то изменится. И дальше он увидел, какие пошли процессы. Я изрек пророчество, как повелел, но было мне. И когда я пророчествовал, произошел шум. И вот движение. И стали сближаться кости, кость с костью своей. И видел я, и вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них. И тогда сказал он мне, изреки пророчество духу. Изреки пророчество, сын человеческий, и скажи духу, так говорит Господь Бог, от четырех ветров приди дух. И дохни на этих убитых, и они оживут. Вы понимаете, когда мы начинаем действовать в Божьих дарах, а они именно неординарно действуют. Это сверхъестественное. Оно сверху приходит на землю и начинает творить сверхъестественное. Но так как мы люди сверхъестественного Бога, то мы можем творить сверхъестественное. Но только тогда, когда у нас разум наш подчинен этому Богу. А когда мы его подчиняем, друзья? Когда мы читаем Его Слово. Потому что Слово Божье, оно имеет удивительную особенность. И вот сейчас вот это Слово Божье я хотела бы вам прочесть и 4 главу из Евреям. «И было Слово Божье, ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча, обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». А теперь послушайте перевод «Радостной вести». «Ведь Слово Бога живет и действует». Не просто живое действие, оно живет и действует. Независимо от того, ты его знаешь или не знаешь, читаешь, не читаешь, только оно не будет действовать в твоей жизни, вот и все, если ты его не знаешь. А если знаешь и произносишь, на выдохе его произносишь, в свою жизнь, в ситуацию, оно живет и действует там. И дальше. Оно острее любого обоюдоострого меча и проникает вплоть до места, где встречаются душа и дух, до связок и мозгов костей. Слово Бога судит желания и помыслы сердец, где встречается душа и дух. Вы понимаете? Вот туда проникает Слово Божье и начинает там менять ситуацию. Потому что душа наша, она нуждается постоянно в информации неба. И Господь говорит, когда я буду говорить к тебе, к твоему духу, то душа твоя будет слышать это, и ты будешь действовать, и кости оживут. К чему я говорю об этих костях? Не только Россия. Не все, может быть, видят сейчас масштаб такого действия Божьего. Но у каждого из вас есть какие-то потери в жизни. уже в вашем возрасте, какие-то потери в жизни, что-то вы захоронили, что-то вы просто оставили лежать на дороге, что-то вы считаете, что никогда не воскреснет. Но имейте в виду, это ложь. Оно воскреснет, если вы туда вдохнете. Во-первых, вы скажите слово от Бога и скажите: «Оживай, моя мечта! Оживай, всякая потеря! Я тебя возвращаю в свою жизнь!» Начните это говорить, начните пророчествовать в адрес своей судьбы, то, что является Божьим Словом, потому что оно живет и оно действует, но его надо насадить на территорию твоей судьбы, чтобы оно заработало. И вот тогда кости сухие оживут, вот тогда объединение того, что раньше не объединялось, произойдет. Я желаю, чтобы каждый из вас сейчас, поняв силу Божьего Слова, просто влюбился в него. Чтобы вы могли его читать каждый день и насаждать на территорию своего удела, своей судьбы, своей мечты. И говорить: «Господь, вот так написано. И я это уже узнал. Это так здорово, что я узнал это в юности. Что мне не надо ходить там, где нет путей. Мне не надо тонуть в болоте. Я могу уже сейчас сказать: так написано. Ты благословишь меня и дом мой. И мой дом будет благословен более и более. Потому что ты так сказал». И как сказал Давид: «Господь, а если ты благословишь мой дом, то он будет благословен навеки». То представьте, когда вы можете свою будущность, своих детей, рожденных или еще не рожденных, говорить: «Господь, мой дом будет благословен навеки, потому что я узнал о том, что ты благословляешь уже в юности». Вы знаете, у вас такая возможность, друзья, уникальная, с чем я вас поздравляю. Когда Божье Слово, оно живет и действует там, где его посадили. Так сажай в свою судьбу. Сажай, но надо знать что. Поэтому читай эту книгу. Она удивительная. Бери это слово и говори: «Господь, вот это я тоже сажаю на эту грядку. Я сажаю, оно прорастет. И твой полив придет». Вот сейчас на энкаунтере мы молились за разных людей. И вот за одну девушку молилась. И вдруг я вижу, что она трудится. Она даже не видит, что она делает. Видит, что делает, но не видит, что за ее спиной. Она только посадила что-то, пошла, а там туча идет следом. Поливает то, что она посадила. И ждет, пока она посадит следующее. Поливает следующее. Вы знаете, такие капли крупнейшие. Бог посылает такие огромные возможности над то, что мы сеем. Он находит, как полить. Он даст тебе свидетельство людей, у которых это уже получилось. Это полив. Потому что он говорит: дерзай. Дерзай, твори невозможное. Потому что я сверхъестественный Бог. И вы знаете, в слове «сверхъестественный» сочетание верха и естественности. И вот этот верх для нас пусть будет естественным. Потому что Господь с нами везде, где мы с Ним. И Он хочет, чтобы Он был проявлен в твоей личной судьбе. И Он готов это делать. И потому говорит: не смотри, насколько сухие обстоятельства. Не смотри, насколько это нереально по-человечески. А посмотри, насколько я верный Бог во все века. Если надо море раздвинуть, даже его раздвигал. Если надо было закрыть небо, закрывал его на 3,5 года, и не было дождя. Просто по слову одного человека написано: а Илья был подобный нам. Человек. Подобный нам человек. И он молитвой помолился, и небо не дало дождя. Помолился и дало дождь, потому что он действительно знал силу слова, которое он произносил на выдохе полученного дыхания однажды от Адама. И пусть вот это сочетание 4 природ, которые я уже сказала, сегодня дефицит этого подобия, друзья. Люди потеряли не только царскую природу, а если и цари могут достигать какой-то начальственной позиции, то в надмении и гордости просто могут приходить к ожесточению, могут приходить к отрыву от народа. Но Господь говорит: нет, не так. Кто хочет быть больше, будь слугой. Ты увидишь, что я сотворю в твоей жизни. Если ты будешь служить теми талантами, которыми я тебя наделил. И потому, друзья, ищите прежде Царства Божьего и правды Его. И все остальное вам приложится. Это обещание не мое. Это обещание того слова, которое живет и действует. И потому Господь сказал: только не со своей правдой ищи моего царства. Вот в этом разница, друзья. Мы хотим иногда Царство Божье искать, потому что оно всем обладает. Это действительно так. Но со своей правдой. Он говорит: не получится. Ищи с моей правдой. А моя правда не всегда удобна. Моя правда может тебя в чем-то причесать, что-то от тебя отделить. Но это только во благо тебе. Потому что моя правда – это то, что тебя обязательно, как истина, сделает свободным. И Господь желает, чтобы мы с вами могли дать право Ему действовать на территории, которую сами уже открыли для Него, как сердце свое. А сердце – это и есть правда Божья, куда насаждается. Итак, друзья, что хочется в завершении сказать, это для тех, кто готов вместе со мной сейчас произнести эти же самые слова на кости сухие. Вы вспомните сейчас какую-то ситуацию в вашей жизни. Мы сейчас поднимемся и на нее произнесем вот эти слова. Слушайте кости сухие. На вашу ситуацию, которую вы сейчас представите. Давайте поднимемся. Если у вас нет такой ситуации, можете молчать. Если есть то, что вы хотите оживить, то, что вы хотите возвратить, то мы сейчас скажем это в адрес этих сухих обстоятельств, чтобы они ожили. С 5 стиха. Так говорит Господь. Можем вместе читать, у вас есть наперед глазами. Так говорит Господь Бог костям сим. Вот я введу дух в вас, и оживете. И обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожей, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что я Господь. А теперь еще духу. Изреки пророчество духу, это вот 9 стих. Изреки пророчество, сын человеческий, скажи духу так. Так говорит Господь. Вместе говорим. Так говорит Господь Бог. От четырех ветров приди дух и дохни на этих убитых, и они оживут. Давайте мы сейчас помолимся. Кто будет молиться за своих родных, кто будет молиться за себя, кто будет молиться за какие-то обстоятельства, мы сейчас будем говорить, что дыхание Божье, оно вышло. А вы еще можете и подышать, когда будем молиться, потому что надо делать что-то новое, чтобы пришло новое. Поэтому будьте открыты для Божьих новых движений. Дорогой Господь, во имя Иисуса Христа я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, что мы Твой народ. Мы дети, взятые Тобой в удел. Мы царственное священство. Мы люди, которых Ты для себя избрал для вечности. Но здесь, на земле, живя, мы видим много того, что было поражено в нашей жизни. Прошедшие годы, потери или какие-то остановки. Либо уже люди оставили свою мечту. Но во имя Иисуса Христа кто-то оставил где-то свое здоровье. Расточил, может быть, там, где не надо было это делать. Но во имя Иисуса Христа на все мертвое, на все сухое. Я высвобождаю сейчас дыхание Вседержителя. Высвобождаю с этим народом эти слова веры. И говорю, кости сухие, слушайте слово Господне. Вы не можете остаться сухими, когда приходит жизнь. Вам надо расцвести. Подобно, как это было с жезлом Аарона. И он расцвел, как миндальное дерево. И я благодарю Тебя, Господь, что Ты тот же, который даешь дыхание жизни. И говорю, кости сухие, слушайте слово Господне. Господь приходит духом своим, и вы оживаете. Господь приходит с властью своей, и вы восстанавливаетесь. Я говорю ко всем обстоятельствам этих молодых людей. Кому не оставить какую-то проблему, кому не освободиться от рабства, в любом месте, во имя Иисуса Христа, да придет дыхание Вседержителя, отрубит эти цепи рабства. Я прошу Тебя, Боже, яви свою славу и свое могущество в том, чтобы молодежь поднялась крепко, сильно, как юноши, о которых Ты сказал, вы сильны, вы победили лукавого, потому что Слово Божье живет в вас, и я благословляю особой жаждой по Твоему Слову, чтобы оно действительно вписывалось внутрь каждого, и можно было высвобождать изнутри себя то, что является Словом, утвержденным на небе, то, что является силой Духа Святого в устах, да будет оно рабочим, да будет оно полноценным, да будет оно сильным, да будет оно действенным. И я благодарю Тебя, Господь, что воистину сверхъестественное принадлежит людям, родившимся свыше. И Ты дал нам родиться однажды, а теперь благослови нас соединиться с теми небесами, которые над нами, сверхом, а значит привести сверху вниз на естественную платформу то, что является верховной пропиской. Благодарю Тебя, Господь, благодарю Тебя, что Ты знаешь, как сделать великое и недоступное во имя Иисуса Христа. Amen. We live in a world of wars. It's not like it was before. We will find a happy end or after here. There's no such thing. There's no such thing. I hate to be the one to break the news, to let you down. But I can't lie to you.